доброе утро. Мы начинаем. Мы тогда поприличнее тихонечко говорим, у нас рядом идут синие, 209. Так что у нас перерывы могут не совпадать, когда выходим в коридор, постараться помнить. У нас 13-й синтез, это заметно, да? Называется он пассионарность. И прежде чем приступить к самому синтезу, пару слов организационных. Значит, у нас в этот месяц, ну, по заказу, да, не простроилось там помещение, мы можем решить, мы можем либо остаться здесь, либо вернуться туда. То есть смотрите сами, как нам будет удобно. При этом все равно это помещение в школе арендуется постоянно, так что оно фактически простаивает. И, в общем-то, нам давно предлагали сюда приехать, но поскольку мы начали, мы там тестировали лучше. А раз уж попробуем, посмотрим, как ученики тут будут себя вести, чтобы они тут практически не здесь тут работали, чтобы нам тут на перерывах не мешали. Посмотрим, как сложится. Вот, еще такой момент. Выяснилось, что наши ученики очень активно агитируют дежурных на то, чтобы они приняли участие в синтезе. Это, конечно, с одной стороны, намерение похвальное, но с другой стороны, в общем-то, людей, которых все это достает, мягко говоря, еще и напрягает детям. Поэтому большая просьба. Давайте, у нас тут дежурный, да, нам даже дали поручение, чтобы от круга выставили человека охранять дежурного. Чтобы к ней никто не подходил, не спрашивал, где, почему, как. Ну, я не знаю, дойдет ли до этого, но вот вам, в принципе, я сообщаю, что желательно как можно меньше по первому этажу мимо него ходить, да, лучше ходить по второму, да. Ну и всячески, в общем-то, оберегать. Она тут главная на выходных, вот, поэтому надо это ценить. Уже по опыту, как только от нас устают дежурные охранники, начинаются проблемы, потому что на них фиксируется вся административная власть в этот момент, и они дальше уже принимают решение. В политехе нам заявили, значит, ну, дежурные, вы предоставьте нам программу, чем вы занимаетесь, мы решим, пускать вас или нет. То есть, вот видите, уже и контрольные функции переходят в связи с этим. Ну, это, конечно, смех, но, в принципе, нужно это тоже учитывать. Итак, с этим все. У нас 13-й синтез, логическое правление всегда работает преодолениями. В принципе, те преодоления, которые нам выпали на сегодня, более или менее успешно и пока достаточно комфортно происходят. То есть, в любом случае, каждый, кто как отнесся к этому в самом начале, когда об этом узнал, вот эта первая реакция может свидетельствовать о том, как вообще вот вы воспринимаете жизненные сложности, как вы к ним относитесь, и дальше какая реакция логического управления идет. Знаете, ничего не бывает просто так, нас готовили, нас вводили в это, и, естественно, проверочки включаются по мелочам. Итак, еще одна новость насчет летнего семинара. Летний семинар в этом году будет проходить в Баштановке. Плюс в Баштановке, в Крыму, там, где был позапрошлым летом. Но новость такая, что в этом году семинар будет только для ведущих подразделений и ведущих групп. Поэтому включается очень мощная активация у нас на следующий месяц, 14 месяц. Вы все имеете право стяжать подразделения. Плюс вы все давным-давно уже должны были подумать над тем, чтобы стяжать группу. Да, вам говорилось об этом много раз. Вот сейчас за то время, которое осталось, у вас есть возможность собрать весь свой потенциал, собрать все свои волевые качества и включиться в эту работу с тем, чтобы в августе вы могли войти в число участников семинара, который проводит Дом по отца Метагалактики. Помимо этого главного семинара, скорее всего, будут семинары каждого Дома нации, то есть Дома России, Дома Украины, а они будут для всех, но вести их будут наши ведущие подразделения. То есть мы сами будем организовывать это.
А где еще не
решили? Где не решили, не знаем, ну, в общем-то, посмотрим. И теперь это правило введено навсегда. То есть нашему Дому выпала такая честь собрать 1200 человек, так. Раз и навсегда вошли в новую эпоху, а новая эпоха — это иерархия, И теперь иерархически все четко простраивается. То есть ведущий отдельно занимается, это будет профессиональная работа, и гораздо легче вести ведущим дома по саммиту галактики, потому что там требования ко всем одинаковые, совершенно другой огонь. А семена плечела – это уже компетенция ведущих. Так что, пожалуйста, активируйте эту работу. У нас есть занятия по мыслеобразам, да? Я напоминаю, чтобы вести группу, нужно зафиксировать мыслеобраз чела. И только те ведущие, которые зафиксированы в доме, как официальные ведущие, мыслеобраз на сайте, только они принимаются там, туда, на семинар. Поэтому, пожалуйста, приходите в четверг с вашими мыслеобразами, будем работать. Даже если вы ведете 2-3 человека, вы уже ведущие группы. Можете это делать на дому. И главное, что вы фиксируете ответственность за эту группу, за проведение практик, за восхождение, за все, что на ней происходит. Вот это вот главное. Это меняет принципиальное проживание огня и отношение владыки к вашей деятельности. Вот, так что это и плюс, кто готов, можете начинать подготовку к стяжанию подразделений. Тоже я готова помогать в этом. Пока еще никто об этом не думает, вы как раз можете начать. Потому что потом будет определенный ажиотаж, уже как бы начнут все работать в этом направлении, и будет меньше времени, скажем так. А пока начинайте. Вот. Радостная новость, нерадостная, не знаю, с бытовой точки зрения, может быть, там будет сложнее, но там очень красиво, кто был, тот помнит, тот знает, вот в Башлановке не были, да, там палатки, полностью опора на свои собственные ресурсы, никаких рядом признаков цивилизации, ну, деревня далеко, в общем-то, полное такое единение, днем и ночью, на той поляне, где фиксируется огонь, очень такие интересные проживания, поэтому у нас сильный поток, у нас сильная группа. Не недооценивайте себя, знаете так. Давайте работать. Нам на следующий год нужно собрать действительно серьезную команду. Наш дом, как вы уже знаете, как неоднократно говорилось, фиксирует человечество. Нам очень сложно с этим. Все человечество должно войти в новую эпоху. 6 миллиардов. Уже не говоря о том, что Украина-то сама по себе проходит эти этапы развития. И нам очень важно, чтобы потенциал, который вы наработали за все ваши воплощения, чтобы он включился в эту работу, как возможная фиксация огня, устойчивая фиксация огня. Так, с этим все. Ну и новостей у нас в этот раз немного, на редкость такая, не часто. Немножечко завтра поговорим, там есть кое-какие изменения по царствам, по стихиям, будем завтра с этим работать. Кто ходит на университет, те, наверное, знают. А сегодня мы непосредственно перейдем к тематике логоического правления. И прежде всего я хотела бы сказать, что логическое правление – это пятерочка, это сердце. Это универсально образующие силы, это смыслы, это вся наша накопленность, которая формирует наш стиль поведения и по итогам формирует такое понятие, как логос в нас. Вот об этом обо всем мы будем говорить. То есть все пятерки. Исходя из этого, семинар проходит в таком специфическом логическом огне. Что такое логический огонь? Это когда ваше сердце насыщается, горит, эманирует и применяется, а ваши мозги в этот момент отдыхают. Поэтому некоторым очень приятен такой огонь, и это здорово. Дело в том, что логос и вообще понятие логоса, оно как раз взрастает сердечной насыщенностью. А мозги – это иерархия, разум. Да, это будет на следующем семинаре. Поэтому, если вы хотите взять логический огонь в целом, постарайтесь прожить его таким, какой он есть, и зафиксировать его прежде всего в грудной клетке, в центре груди. Логический огонь фиксируется в пространстве, в объеме грудной клетки. Если он захватывает голову, значит, в голове фиксируются какие-то логические проблемы, скажем так. И тогда он начинает с ней работать. А в принципе в голове фиксируется огонь иерархии. Это понятие сына. А на сердце фиксируется логос, понятие матери. Ну и все страшилки, которые касаются логического правления, на самом деле мы сегодня будем разбирать, они являются таковыми только потому, что на пятерочке существует свет и тьма. Тьма как понятие творчества матери. Творчество матери – это непроявленный свет. И когда мы не видим, что происходит, а свет – это знание, когда мы не видим смысла происходящего, для нас это воспринимается как трудность, как какие-то испытания, преодоления. И исходя из этого, издавна считается, что владыки направляют наказания, что там мы попадаем в кармические ситуации, которые нам также за что-то даны и так далее и тому подобное. На самом деле, вот сразу же с первых же минут семинара я хочу, чтобы вы увидели, никто никогда никого не наказывает. Наказывает сам себя человек своими неправильными действиями. Логическое правление создает условия. Условия для того, чтобы мы правильно росли логически. А как мы в этом будем расти, уже зависит от наших накоплений, от наших собственных наработанных возможностей, стиля поведения и от тех смыслов, которые мы накопили. Если мы ведем себя неправильно, это просто лакмусовая бумажка, да, это такой индикатор, что мы развиваемся неправильно. Нам становится больно, нам становится неприятно, и мы возвращаемся к тому, чтобы найти другой смысл, другой стиль поведения. Если мы ведем себя правильно, а этот вариант реже рассматривается, считается, что если человек себя ведет правильно, логическое правление здесь ни при чем. Да, в каком-то смысле оно ни при чем, потому что его не чувствуется, но оно создает ситуацию преодоления, на которой человек, который ведет себя правильно, вырастает. Если бы этих ситуаций преодоления не было, рост человека и его универсально образующих сил остановился бы как таковой. И именно этот момент часто упускают из виду. То есть именно логическое правление создает нам те ситуации, на которых мы можем вырасти. И чем сложнее эта ситуация, чем больший объем негатива или больший объем преодоления в ней заложен, тем на больший объем сил мы вырастаем. И знаете, бывает такое состояние в жизни у людей, когда они ждут, когда что-нибудь произойдет. Да? А с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет. Вот это самое большое наказание для обычного человека, потому что он исчерпал свои возможности роста, он не видит, как повернуть дальше. И даже логическое правление не помогает ему в этом. Это значит, что те накопления, которые у человека есть, ну, они в принципе не настолько ценны, чтобы из них вырастал логос. И человека просто оставляют в покое. Для того, чтобы либо он начал шевелиться сам, либо для того, чтобы он накопил силы и включилось какое-то преодоление. Понятно, что владыки отец никого не бросает просто так, ну, либо логосы, глобусов, все равно развитие будет идти. Но вот этот момент, когда включается ситуация преодоления, может, вы замечали, становится интересно. Вот вы чувствуете какие-то трудности, с одной стороны, но с другой стороны, где-то в глубине души вы думаете, ну, наконец, ну, теперь сейчас жизнь пойдет плечо, а что же из этого получится? Вот это та живая жизнь, та сила, которая в вас на это включается. И человек интуитивно чувствует, что на этом у него вырастет заряд его энергии. Пятерка – это энергия. Да? А энергия раскрывается и включается универсально образующими силами. Вспоминаем пятый синтез. 13 – это пятерка метагалактическая. У нас сейчас сердце метагалактического проявления мы будем в итоге стяжать. И сердце метагалактического проявления насыщается метагалактическими универсально образующими силами. Ну, давайте два-три слова, поскольку в аудитории так пунктирован вопросительный знак. Что же это за силы такие, да? Давайте я усилю этот вопросительный знак, чтобы вы осознали, что к синтезам надо возвращаться. Причем не только после, но и накануне синтеза желательно. Значит, универсально образующие силы строятся естественно направляющими функциями. Да? Теперь каждый для себя вспоминает, что же это такое? Это подсказка, да? Такая подсказка, которая усиляет степень неопределенности для некоторых. Естественно направляющие функции – это те естественные сложившиеся стереотипы действий, которые затем складываются в силу. Ну, допустим, если эта сила биосоматическая, то естественно направляющие функции – это то, как работает наш организм, то, как между собой скоординированы органы, то, как взаимодействуют клеточки, системы. Вот это функции, они установлены и наработаны всеми нашими воплощениями и строятся по законам Отца. Если в этой функции что-то меняется, то у человека ослабляется его биосоматическая сила. То есть у него попросту здоровье ослабляется, да? Если какая-то функция действует не так, если какие-то клеточки между собой неправильно взаимодействуют. И вот все то же самое, просто на физике легче увидеть, там законы отца очевидны. Все то же самое действует и на других присутствиях. На других присутствиях мы накапливаем такие модельки поведения. Вот небольшие какие-то кусочки, из которых складывается одна большая сила. Мы расшифровали в чем-то закон отца, осознали его, у нас сложилась соответствующая модель поведения. Ну, например, у вас сложилось, что наступил кому-то на ногу, вы просите прощения. Даже если вы не просите прощения, вы как бы энергетикой своей выражаете это, да? Вот это тот кусочек психической силы при общении с людьми, когда вы, сделав что-то, что нарушает свободу воли другого человека, это как-то компенсируете. Вот это то маленькое, другое какой-то такой же аспект поведения. Все это затем дает у вас в синтезе включение силы. Когда вы общаетесь с человеком, если вы видите смысл ситуации, если вы видите, что вы его обидели, да, у вас включается сила на то, чтобы как-то это изменить. Если вы не видите, а знаете, есть такие люди, они не видят, что они обижают других. Ну, они сложились у них вот эти функции, они говорят, а шо, ну толкаются, все толкаются, да? Или вот спрашивают наши часто, почему там в Германии, странах, где плотно население живет, почему там все время извиняются? Его задели, он говорит, простите, потому что у них это воспитано уже там веками, они не ждут, пока не выясняют, кто прав, кто виноват. Они сразу же вот эти все начала конфликтных ситуаций стараются нейтрализовать. И так легче жить. Они накопили такие силы, что даже если их задели, мы знаем, что тебя не заденут, если ты сам, да, в этой ситуации не простроился. Даже если кто-то танком идет, ты можешь издалека почувствовать, что идет танк, и пропустить его. Но если это не случилось, вот эти мелочи в общении, вот это те естественно направляющие функции, которые формируют в целом психическую силу. И когда случается в общении между людьми какое-то событие, человек правильно расшифровывает, и у него есть сила, чтобы это изменить. И тогда включается сила. Так вот, с точки зрения 13-го синтеза, силы включаются метагалактически. Включаются метагалактические смыслы. И универсально образующие силы, которые в нас накапливаются, в предыдущие эпохи не накапливались. Помните, мы говорили, было 12 планетарных сил. Если человек смог подключить силу на свой смысл, он становился силен силой всей планеты. Ну или была сила рода, была сила религии. Вот кто служил религии, роду, тот был силен этим. А кто не мог, тот, то есть как только он выходил из служения, он эту силу терял. В новую эпоху человек сам накапливает эти силы. И если вы использовали несколько раз эту силу, смогли к ней подключиться, она в вас накапливается. Вы можете уже быть независимым источником силы для своих преодолений. Почему это необходимо? Потому что существует индивидуальный дом отца. Да? Для того, чтобы простраивать условия, у нас должны быть индивидуальные силы для какого-то преодоления. Иначе мы будем постоянно от кого-то зависеть. Поэтому силы теперь накапливаются. Плюс силы идут совершенно другого качества, метагалактического. И если планетарные силы, они могли как бы наращиваться за счет какой-то обычной человеческой бытовой жизни, то метагалактические силы, они всегда, ну в общем-то как бы планетарные, только на большем уровне, идут и наращиваются за счет преодоления. Только лишь за счет преодоления. Ничего другого не придумано в логическом правлении. Поэтому если человек стремится стать сильнее, нарастить какие-то свои возможности, и ученик, то очень часто такой человек начинает искать проблемы на свою собственную голову. Да? И часто он сам себе простраивает такие ситуации, чтобы он видит, что эта ситуация, в принципе, по потенциалу ему соответствует. И преодолев ее, он видит, к какому результату он выйдет. Он ставит себя в те условия, когда у него не остается других вариантов. И на этом восходит. Это ученический путь, и для человека это кажется полным кошмаром. Но для человека те же самые ситуации простраивает логическое правление. И когда один идет осознанно и на тот смысл, что он вырастет, включается сила, он воспринимает это как позитив. Когда это включается со стороны, человек это воспринимает как негатив. Опять трудности, опять там какие-то преодоления. И в этом смысле, когда людям не хватает трудностей в повседневной жизни, они часто не задумываясь начинают искать их в каких-то дополнительных сферах, то есть знаете, они не осознают, что ищут себе трудности. Они начинают какие-то интриги плести, там, заводить себе какие-то треугольники любовные и так далее и тому подобное, просто потому, что развитие их остановилось. И не видя, не зная, как можно развиться дальше, они ищут себе не всегда такие конструктивные сложности и трудности. Но, с другой стороны, попадая в эту ситуацию, ну, вошел вроде бы так, потому что, ну, так сложилось, да, ну, вот, как бы, захотелось. Попадая в эту ситуацию, человек видит, что не все так просто. И у него остается выход осознать правильный смысл. То есть, если человек находит неправильное решение ситуации, ситуация не заканчивается, она усиливается. Если он не прилагает усилий для того, чтобы ее решить, она также усиливается. Начинается прессинг. И даже войдя в ситуацию там, треугольника, допустим, что с точки зрения общества считается всегда отрицательным, человек либо выясняет, что его семья является важнее и ценнее, и он на этом вырастает, отделяет зерна от плевел, либо он выясняет, что существуют другие отношения, которые выше и ценнее, и строит новые взаимоотношения, что также является ростом. В любом случае человек из этих испытаний выходит обновленным. Точно так же, как и любые испытания, которые происходят там на работе, допустим, в карьере и так далее и тому подобное. Если человек взял на себя больше полномочий или задач, чем он может решить, да, то у него два выхода. Либо понизить уровень своей гордыни, потому что ему поды не надают за это, либо преодолеть и соответствовать уровню своих притязаний. То есть точно так же он выходит, и говорят, с одной стороны, невозможно выйти без потери из испытаний, но это те потери, это та плата за рост, которая является естественной. Она может быть большая, если человек ничего не делает, чтобы ее минимизировать, а может быть естественная. Когда человек, идя, попадая в ситуацию, не ждет, когда она обострится, а просчитывает все варианты обострения и сразу же готовится к ее итогам. И тогда он приучается действовать таким образом, чтобы восходить любой жизненной ситуацией. в принципе, все ситуации способствуют развитию человека и восхождению. Иначе они не нужны были. Любые трудные ситуации, любой негатив, любой позитив, все это простраивается логосами, глобусом для восхождения людей. И это ученическое осознание, которое очень сильно облегчает жизнь. Только вы осознаете, что любая ситуация нужна для вашего восхождения, вы начинаете по-другому к этому относиться. Вы видите, какой опыт вы в этом можете получить. И смотрите, достаточно вы опыта получили или недостаточно. Вот как иногда спрашивают, там такое творится, ну там на погружении спрашивают, да? Мне как, мне продолжать в этом быть или мне уже выйти из этого? Вот как решить, да? Можно же, в принципе, взять и все бросить, да? Вот это только проживание человека. Ты достаточно опыта для себя получил? Или еще хочется в этом поучаствовать? Вот другого никакого критерия нет. Хочется, доведи до крайности. Хочешь увидеть, что будет потом? Посмотри, да? Но только не видишь, что придется с этим потом как-то дальше жить. И вот это индивидуальное решение каждого человека. Если так на это смотреть, становится интересно в любой даже самой сложной ситуации. Я помню, когда у меня была ситуация по бизнесу очень сложная, и прессовали и ультиматумы, и большими деньгами, я вот сначала, знаете, так, ну, мне несоразмерные, скажем, силы были. Ну, я просто увидела, что вот эти все сериалы, которые я смотрю по телевизору, там, с разборками крутые, так это же я вот в них помочь поучаствовать. Это ж какой опыт, да? Это же не то, что со стороны. И, в принципе, на этом я думала, чем круче ситуация, тем неповторимый опыт я получу. Вот когда уже у меня опыт вот тут вот был, да, я сказала, все, спасибо, хватит. Дальше я уже не хочу. И только благодаря этому сохранилось вот такое отношение, дзеновое отношение. В логическом правлении без дзена невозможно.
И опыт остался.
И опыт остался, да, да. Но опыт бывает, знаете, такой, когда тебя расплющило, и ты себя собираешь, да. А бывает такое, что все вокруг вертит, а ты так, ух ты, вот это да, ну я даю, ну мне и дали. И вот так вот каждый раз. Если вы сохраняете внутреннее дзеновое отношение, вы умеете посмотреть со стороны на себя и на ситуацию, тогда вас поддерживают со всех сторон. Потому что дзен – это энергия, это те силы, которые включаются на парадокс. И тогда вы не становитесь материалом для обстоятельств. Ваша внутренняя сила играет этими обстоятельствами. И тот, кто вообще по жизни с дзеном относится ко всем ситуациям, у него гораздо проще складываются и даже серьезные прогулки. Потому что это уважают логическое управление. Они сами так живут, и этим строится восхождение. Так вот, когда человек прошел через такую ситуацию, опыт получил, да, сказал, что все, хватит, прожил, полнота опыта, он взял такой объем сил, который равносилен этой ситуации. Чем сложнее была ситуация, чем большим он рисковал, чем более сложные какие-то решения принимал, причем для одного это сложное решение, для другого это ерунда. Невозможно определить со стороны, да, как, что для кого. Допустим, с кем останется ребенок при разводе семьи. Да, для кого-то это элементарно, там, просто, для кого-то это там, цена всей жизни, для другого это материальные вопросы, для третьего потерять работу, это уже крах, и так далее, и тому подобное. И на объем вот этого преодоления вырастает внутренняя сила человека. Когда мы видим, что человек выходит из какой-то сложной ситуации, и в этот момент он воспринимается как ослабленный человек, да? Вот это очень обманчивое впечатление. Внешняя слабость, когда он истощен все, что происходит, она перерастает во внутреннюю силу. И тогда начинается новый этап развития. Если вы старый этап преодоления не закончили, новый этап не начинается. Вот это еще тоже один важный момент. когда люди долго ждут, когда же начнется новый этап? Вот когда уже все вроде бы простроили, когда это будет и будет. Нужно увидеть, что вы еще не преодолели в этой ситуации. Иногда нужно даже взять и специально это активировать, чтобы увидеть, ну, знаете, дана какая-то ситуация, какой-то отрезок времени. По итогам Логос запланировал, вы должны вырасти на такой объем сил, на такой объем преодоления. А вы идете по этой ситуации, идете, сели, отдохнули, пошли назад, вернулись, да? Ну вот для Логоса это ничего. Если вы только увидели конечную цель, вы быстренько прошли этот этап, собрали все силы, преодолели, делали выводы и говорите, я готов. Следующий, пожалуйста, следующую жизнь, следующую ситуацию, следующий этап. И он включается, потому что вы отработали предыдущий. Поэтому бегство от преодоления очень часто заводит людей в тупик. Теряется потенциал, теряется форма. Знаете, как человек в форме, а потом наступает хороший период, отпуск, да? Все, расслабление после отпуска. Это уже совсем другое дело. Ну, каждый понедельник мы это проживаем, примерно так бывает. Так что именно на преодолении и на вашем пике возможностей существует и проявляется, существует ваш рост. Ну, в спорте это называется теория регулируемого стресса, по-моему, так. Да? Когда стресс накапливается и наращивается таким образом, чтобы вы были в состоянии его преодолеть, но чтобы он вас не разрушил. И каждый раз чуть-чуть больше и больше – это нормальная, естественная тренировка. В принципе, все то же самое и в жизни. И как только вы формулируете для себя цель, вы тут же включаете потенциал на реализацию этой цели. Мы говорили, цель простраивает путь. Если вы не включаете цель, а просто видите, впереди преодоление, а потенциал не включается. Вы, может быть, и включили его, но он должен на чем-то фиксироваться. И он, ну, как бы существует в таком сонном состоянии. Если вы находите смысл, что за преодоление, как вы из него выйдете, для себя сами решайте, пусть даже поначалу это не очень правильно, это потом будет корректироваться. Решив внутреннюю эту проблему, вы ее на 90% решили внешне. Все. Даже если у вас не хватает потенциала, вы потом его собираете, накапливаете, иногда даже несколько лет, но у вас нет проживания какой-то безысходности, что вот опять это все тянется и тянется. Вы видите конечный результат. Свет в конце тоннеля наступает. И вот этот первый пункт, которым работает логическое правление, универсально образующие силы. То, о чем мы сейчас говорили. Отсюда все варианты профессионализации, все варианты каких-то совершенства, наработок чего-то нового. Это всем этим занимается логическое управление. Поэтому комплекс совершенства – это к логосам. Как только вы достигли совершенства, они фиксируют, есть. Дальше включается что-то другое. И если вы не подошли к этому совершенству, вы будете заниматься этой деятельностью до тех пор, пока не достигнете совершенства. И здесь такой парадокс. Если вы когда-то этим занимались и достигли, то в этом воплощении вам уже не надо этим заниматься. И приходят мамы и очень страдают. Ну что ж такое? Два сына. Один пробивает все своими усилиями, своим собственным, ну как выразились, горбом, да? Но зато он уже где-то там преподает. А второго все способности, но ничего не хочет делать и хочет быть баскетболистом. Ну вот на самом деле, один-то уже все сделал, а второй только нарабатывает это. И если человек уже это отработал окончательно, он должен включить эти способности в нечто более высокое. Но заниматься тем же самым ему неинтересно. Поэтому очень часто говорят, способные люди, ленивые люди, да, или там не закапывают свои таланты и так далее и тому подобное. Это тоже наказывается, если это действительно так. Но иногда это только внешне так выглядит. Потому что тяжелая работа одаренному человеку просто не нужна. Он не только надо, он в другом тоже совершенствуется. И вот это первое, с чего начинается любая, в том числе и насыщенность сердца. Знаете, предыдущую эпоху было такое заблуждение или суеверие, что желания вредны, восходили тем, что подавляли свои желания. Выясняется, если у вас нет желания, значит, ваше сердце не стремится ни к какому преодолению. Оно перестает работать. У него нет того топлива, которое двигает вас к какому-то преодолению. Ну, ради чего можно встать с дивана и пойти что-то делать? Только ради того, что вы очень что-то захотите. Да? И когда вы хотите, эти желания складываются в вашу сердечную насыщенность. И только этим, может быть, не только этим, но, по крайней мере, этим приятнее восходить, чем тычками со всех сторон. Да? И поэтому, когда есть желания в жизни, это хорошо. Их надо всячески поддерживать. Нужно стремиться их реализовать. И любое ваше желание, если оно нереализуемо даже, его можно представить себе. Можно представить себе, что оно дает по итогам. И, знаете, есть два способа бороться с желаниями. Первое – представить его себе, оно уже не хочется, да? А второе – реализовать его. И в этом смысле нет неисполнимых желаний. Если сердцу вашему это надо, значит, вам нужно пройти через это. И в этом смысле говорят, что там вот ужас какой, а вот желания страшные бывают, там кто-то захотел кого-то убить или еще что-нибудь. На самом деле, на этом как раз логическое правление работает. То, какие у вас желания возникают, это и раскрывает насыщенное сердце. И если у человека это желание возникает, значит, у него нет другого выхода, кроме как разобраться, почему. Что будет по итогам, что ему это даст. Если бывает такое, накипают там страсти, это же... Большинство преступлений на бытовой почве происходит, да, из-за мелочей вообще, просто потому что накаляются страсти. Вот если бы люди не доводили до физической реализации, а представили себе, что, к чему это может привести, что это даст, да, вот я бы удушил его, минуточку, это пожелание, да, ну давайте посмотрим, что будет дальше. Тебе легче от этого станет? Нет. А как бы результат это даст? Нет, не даст. А ты посмотри, как дальше тебе жить после этого будет. И так далее, и тому подобное. Желание как-то отпадает. А подавляя желание, его загоняют вовнутрь, и у человека формируется навязчивый комплекс. Ну, то есть потом начинают люди бояться ножей, еще что-нибудь, ну, все, с чем потом приходят к психотерапевтам. И современные методы психотерапии иногда решают это все одним махом. Я, по-моему, вам рассказывала, как классический пример, как работает НЛП, нейролингвистическое программирование, фобии лечит. Когда человек боится ножа. Ну, нет, как? Женщина боялась ножа. Ну, не могла ни кухонные брать в руки, ничего. Молодой НЛПер прошел курс обучения, его научили технологиям, а там же работа глубинная. Он мне за один сеанс по небольшой цене сходное платье снял, значит, эту фобию. На следующий день женщина убила мужа. Нет, вот уже не смешно, да? Но, с другой стороны, вы посмотрите, человек, не разобравшись в причинах, в своих собственных чувствах, он просто снимает механический результат. НЛП зародилась как моделирование ситуации по компьютерным технологиям. Вот берут человека как компьютер, мешает, удалили одну программу. Что вместо этой программы? Никто не знает. На самом деле это была защитная функция от того накопленного негатива, который в человеке собрался. Вместо того, чтобы разбираться с сердцем, со своими желаниями, со своими накоплениями, разбирались с вот этими вот какими-то итогами поведения. Поэтому вот очень часто все ставится с ног на голову, да? А на самом деле, вот уже как это правильно. А на самом деле, самое естественное, это потребности человека. С этого все начинается. Есть базовые потребности, есть более высокие потребности. И потребности в любви, в признании. Это такая же потребность, как и все остальные, как в воздухе и в пище. Если у человека это не реализуется, значит, его желания не насыщают сердце. Это сердце не включает силы, человек становится слабым. Когда человек слабый, он агрессивный. Да? Мы знаем, что Наиболее агрессивные животные – это слабые животные. Знаете, большая собачка идет, молчит спокойно, маленькая выбежала, а-а-а-а, всех обмакала, потому что всех боится. Вот то же самое, когда в человеке много накоплено энергии, любви в сердце, он готов простить любой негатив. Ему легко это преодолеть. Его сердце примет любой объем сложностей. И этим, этой любовью ее преодолеет. Если в сердце пусто, ему не хватает на жизнь ни энергии, ни силы, ни любви. И тогда в ответ возникает вампиризм, агрессия и так далее. Вот в связи с этим, знаете, наверное, 90% сложностей человеческих, это все пятерочка, это все сердце. Мы сейчас говорим о тех механизмах, которые с виду, в общем, очень простые. Но если посмотреть, в основе почти всех ситуаций лежат эти механизмы. Поэтому вот нужно, с одной стороны, проще к этому относиться, а с другой стороны, видеть в клубке каких-то обстоятельств вот эти вот ключевые звенья, с чего это началось, в чем было желание. В чем было неудовлетворение желания, в чем конфликт, да? Исходя из этого, смотреть, что дальше. Иногда это очень сложно найти и распутать. Но нужно видеть, что сердцем человек живет, начинает жить с сердца. Чувства начинают формироваться от сердца. И если здесь начинает что-то неправильно закладываться, все дальнейшие события закладываются неправильно. Пятое присутствие, причинное присутствие. Мы закладываем причины нашей жизни. Как ты в сердце пожелал, какие итоги получил, такую причину в жизни заложил. Прожил на это энергию, любовь, заложил правильную причину. Без энергии сделал, без любви, заложил неправильный смысл, будет кармическая отработка. Вот с точностью до часового механизма. Никто никогда не простраивает ситуацию для человека специально. Все это делает только он сам. Потому что по его сердечной накопленности к нему притягиваются соответствующие обстоятельства. Это мы только говорим, что логос простроил, владыки простроили. А в каждом глобусе миллионы людей. Тысячи, миллионы. Для каждого прострой. Естественно, простраиваются общие механизмы. А человек всегда своей собственной сердечной насыщенностью притягивает обстоятельства сам. И в самой сложной ситуации, когда у одного человека в сердце больше насыщенности, он может спастись, с ним может что-то... На него не притянется агрессия, мимо него пролетит пуля. А если у человека внутри агрессия, к нему притягивается внешняя агрессия. Поэтому вот у нас там был, не то чтобы спор, а обсуждение, как вот быть, если преступники, человек же не виноват, его убили, там, допустим, или там отравили и так далее. Это агрессия, которая притянулась извне к вашей жизни. Смотрите, что в вашей жизни не так. Иногда просто недостаточно любви накоплено. Вот и все. А нехватка любви, это нехватка энергии для жизни, это агрессия. И на это эти ситуации притягиваются. И то же самое в другой ситуации. Именно этот человек, благодаря накопленности любви, из нее выходит. То есть он своей любовью спасается. Ну, огнем уж тем более, мы говорили. И вот первый пункт мы его назвали. Ну, то есть как формируется логос в нас. Это четыре пункта. Первый пункт – универсально образующие силы. Они растут преодолениями. Да? Все, что я говорила, это об этом. Универсально образующие силы включают насыщенность сердца. Второй пункт – это сердце. И то, чем ваше сердце насыщено, то какие смыслы в нем работают, такие огнеобразы вокруг вас и летают. Вспоминаем 12 синтез. Огнеобразы, хама, созидание. Да? Записи, кусочки огня, записи, а не программы. Мы стоим в сфере дома отца. Наше тело, в центре наше сердце. В чаше сердца записаны ментальная чаша сердца, все информационные накопления. В причинном сердце записаны все насыщенность наших всех логоических отработок, либо преодоление за все воплощения. То есть насыщенность нашего сердца. И когда мы общаемся с человеком, мы чувствуем, чем его сердце насыщено. Причем для логического управления не бывает ничего хорошего и плохого. Ценно все. Это особенность именно пятерки, что в логоса можно войти как через положительное, так и через отрицательное. Вот это тот парадокс, который издавна в буддизме еще знали, когда там признан одним из самых лучших учеников убийца, у которого на счету было там что-то такое около 40 убийств. Но затем он преодолел это, прозрел, осознал и зашел к отцу. И на этом говоря, что как можно, он столько греха там совершил и так далее. По-моему, ну это уже Иисус говорил, что если ты должен, если тебе должен один грош там, а другой 5 грошей, да, и ты прощаешь, кто больше будет радоваться, кто больше получит? Естественно, тот, кто больше должен, тот больше взойдет, тот больше получит. Кто больше совершил негатива, тот большее преодоление сделал, чтобы зайти к Отцу. Тот на больший объем потенциала вырос. Потому что тот человек, который жил всегда правильно, он, собственно говоря, так развивается. А вот кто жил неправильно и делал большой крюк, тот сумел выпутаться, тот сумел преодолеть тьму. Ни в коем случае не воспринимайте это как рекламу, да? Но, не, ну потому что, ну мало ли, знаете, скажут, вот надо, как говорят, не побежишь, не покаешься, да? Нас на синтезе учили. Нет, нет. Я просто хочу показать, что зайдя в тупик, человек должен прожить этот тупик. И чем больше тупик, тем сложнее выпутаться, и тем более ценно это возможность выхода. Но с другой стороны, если человек все время накапливает позитивом, то он постепенно, не скачком, а постепенно накапливает эти силы. И у одного, и у второго по итогам формируется какая-то сердечная насыщенность. И общаясь с человеком, мы в первую очередь сканируем, чем было насыщено его сердце. Вот в первую очередь мы видим не синтезообраз, мы видим так называемый образ-тип. Это третий пункт, образ-тип. Это вся наша сердечная насыщенность, которая проявляется вовне. Как это можно проследить? Допустим, человек, вот мы по телевизору смотрим публичные деятели. Мы смотрим на человека, первое впечатление, мы сразу примерно видим, чем он живет. Ну, в качестве сравнения президента можно взять. Смотрим русский президент, белорусский президент, американский президент, да? Три президента. Статус одинаковый. Совершенно разные люди. Совершенно разная насыщенность проживается сердце. Образ, тип совершенно разный. Батько, да, белорусский, да, и там американский демократ, ну и российский ученик. Вот проживая насыщенность сердца другого человека, почему формируется образ тип? Потому что живите сердцем, действуйте сердцем. Когда человек действует сердцем, у него формируется стиль поведения, какая-то линия поведения, линия жизни. И эта линия жизни потом применяется автоматически. Когда уходит насыщенность сердца определенная, меняется образ тип, меняется стиль поведения. И образ типов бывает много. Чем больше вы накопили образ типов за свою жизнь, тем легче, вариативнее у вас поведение. То есть вы в любой ситуации знаете, как выкрутиться, как повести себя таким или другим образом, и всегда, ну, как бы видите, к чему это приведет. Если маленькая накопленность, то всегда есть какая-то скованность, ну, то есть вы еще только это нарабатываете. И различные образы, в принципе, они фиксированы. Раньше мы и, ну, там есть у нас в Логосе и столб образ типов, там такие названия познающий, преобразующий и так далее. Я не знаю, может это будет меняться, скорее всего будет меняться, поэтому самого столпа я не даю. Единственное, что я хочу сказать, что в принципе образцы появляются подготовкой к посвящению. То есть сначала некая сердечная насыщенность и поведение, а затем идет просветление разума. То есть то, что ты по итогам этого поведения получаешь. И на основе каждого образтипа формируется какое-то определенное посвящение. Но это уже к 14-му, к иерархии. Образтип способствует тому, что человеку... ну что такое сердечная насыщенность? Общаясь с человеком, мы с ним уравновешиваемся. По закону сообщающихся сосудов. Да? Если мы общаемся с человеком, который близок по нашим накоплениям, нам легко с ним уравновешиваться, нам приятно. И мы его воспринимаем как близкого человека, как потенциального друга. Иногда только пообщаться с человеком, видишь уже сразу, что могли бы быть друзьями, допустим. Да? Вот это схожие образ типы. И в обществе какие-то клубы, закрытые какие-то общества, они формируются по близости образ типа. Люди ищут нечто подобное, чтобы была возможность расслабиться и безболезненно для себя уравновешиваться с окружающими. Если образ типа разные, это бывает очень полезно друг для друга, но это бывает и достаточно тяжело. Мы говорим о близнецовом огне. Чем более разные накопления у близнецов, тем больше вероятность, что они сойдутся в одну пару. И тем большее восхождение будет для каждого из них, потому что образ типы накоплены совершенно разные. Вода и пламя, например. А вместе им жить. Их объединяет один огонь. Огонь один. Модели поведения, стили, насыщенность сердца разные. И на этом один учится тому, что у другого больше развито, а другой, соответственно, тому, что у того. Знаете, хочется немножечко открыть окно. Как вы думаете, или будет холодно? Попробую сделать так пока что. И само понятие образ типа не так давно исторически сформировалось. На самом деле, для того, чтобы в человечестве возник какой-то феномен, владыки создают тепличные условия для того, чтобы это сложилось. И образ типа начали формироваться, когда зародилась аристократия. Помните, если на пятом синтезе мы говорили о том, что пятая система – это кровеносная, и говорили «голубая кровь» у аристократов, потому что насыщена силами большая. Вот, в принципе, выделялось общество аристократическое для того, чтобы формировались определенные образ типа, для того, чтобы они, эти люди были освобождены от какого-то тяжелого труда, им были созданы такие условия, чтобы музыкой, поэзией, каким-то собственным развитием они нарабатывали различные образ типы, и сердечная насыщенность их оформлялась бы вовне каким-то образом. Ну и, естественно, это поддерживалось до определенных пор, пока это не наработалось. Теперь каждый может формировать свой образ типа и поддерживать мерой своих сердечных накоплений. Если сил в человеке внутренних немного накоплено, ему выпадает тяжелый труд, тяжелые преодоления, чтобы накопить эти силы. Если силы накоплены, ему выпадает оттачивать свои образ типы, формировать их и восходить как-то дальше. Для того, чтобы, это, кстати говоря, одна из причин там, разных воплощений, разных стран даже и так далее и тому подобное. Почему разные страны по-разному живут? Да? Кто-то накапливает только силы, а кто-то уже применяет их. Те силы, которые в свое время были накоплены. Ну, допустим, почему Великобритания имеет такой большой вес в мире и влияние? Потому что в свое время у нее было больше всего колоний, да? Разных был морской флот. А это силы, еще какие силы на освоение пространств? Ну ведь ни Россия, ни Украина тем более этим не занимались. возможностей не было, с одной стороны, но с другой стороны, эти люди, их предки, они когда-то вложили много преодолений в том, чтобы поработить, завоевать, принесли культуру на те земли, куда пришли, да, принесли какой-то другой уровень жизни, и на этом сейчас они получают ответ, то есть на этом восходят. В принципе, вот эта система, она работает как для одного человека, для страны и вообще для планеты в целом. Преодоления большие, которые были в истории государства, они также способствовали накоплению наших, ну, внутренней силы какой-то. С одной стороны, мы говорим, Вторая мировая война – это карма государств, еще карма с Пайтона, которая шла, тоталитарное общество. Но с другой стороны, именно в этом преодолении сформировалось устойчивое неприятие фашизма, ну и всех вот таких вот проявлений в окружающем мире. И именно поэтому индивидуальная сила человека стала больше защищена. То есть само порабощение на уровне государства стало пресекаться законодательно, и каждый человек стал более свободен. Если бы этого не было, то неизвестно, как бы сейчас. Одной большой войны нет, есть очень много маленькой несвободы, да, на индивидуальном уровне. Была одна большая война, и появились так называемые права человека, которые теперь, в общем, стараются соблюдать во всех странах. И дальше, вот накопленность этих образов у человека соответствует его сердечной насыщенности и формируется, и складывается единую ценность по итогам. То есть образ типа может быть много у каждого человека. На работе он один, дома он другой, с детьми третий, со взрослыми четвертый, да, самые разные. А как поедет отдыхать, так вообще пятый, когда никто не видит. Совсем бывают разные варианты. Но из всего этого наступает этап, когда формируется некая ценность. Когда то слово Отца, которое в человеке записано, получает возможность созидания и реализации, начинает формироваться логос, как четвертый пункт, четвертое проявление, итоговое проявление. Что такое логос? Логос – это все наши возможности реализации и созидание слова Отца, нашего слова Отца. Это весь наш потенциал, собранный в одну точку. Логос копит наши возможности сотворения и созидания слова Отца. Вот человек живет, слово Отца, как огонь жизни, у него какой-то есть. Вот с какой-то миссией он родился на свет, но он не знает, как ее узнать. Он и так живет, и так, и накапливает сердечную насыщенность, и ту, и другую, и третью, пока не вот эта накопленность не перерастает в некую ценность. И он видит и чувствует, и своими эманациями как бы поддерживает то, чем он является. И когда эта цельность сложилась, на это отец дает соответствующее право сотворения. Вот это право сотворения – это тот огонь, который включает, ну, как бы, активирует логоса в нас. Логоса даже у нас сейчас правило утверждено невозможно стяжать. Вот у нас теофит, аспекта можно стяжать. Логос только вырастает. И, в принципе, было несколько вариантов, когда старались стяжать логос, а несколько человек очень сильно обожглось на этом. А логос вырастает только сам изнутри. И у каждого логос вырастает на своем, на чем-то, на том, что именно он ценного, важного своим словом Отца для других представляет и проявляет. Ну, допустим, недавно стяжали логос теофита, стяжала на том, что она прорабатывала философию русского космизма в терминологии, ну, в отношении к синтезу. То есть как один из источников синтеза, и с этим выступила на философском обществе. Дядечки заслуженными степенями, очень заинтересовались, всецело поддержали и попросили, чтобы она дальше продолжала с ними в этом направлении работать. То есть то, чем она занималась, не было заявлено в синтезе. Это было ее проживание, это был тот путь, который она складывала. И то, что у нее это сложилось в ее сердце, в ее разуме, оно стало сотворять окружающее вокруг. И это то слово Отца, которое проявилось. Логос – это проявленное слово Отца. То, что у нас внутри накоплено, набирает потенциал для того, чтобы проявиться. Когда оно проявилось, вы становитесь Логосом. Чтобы это начало проявляться, отец обязательно дает право. То есть, насколько ваши накопления ценны для отца, настолько вероятно включится этот процесс. Если логос начал реализовываться, остановить его уже невозможно. То есть, логоичность должна выработаться. Она проявляется, пока логос полностью себя не реализует, не сотворит. И дальше начинает накапливаться что-то другое. Логос работает конкретным огнем, именно конкретикой. Когда у вас есть ваша насыщенность, она проявляется вовне очень конкретными ситуациями, эманациями, словами, вашими действиями. Мелкими конкретными действиями. Это не может быть в целом ни логос, ни манеры. Нет, никому это не надо. Это не правда, это фикция. Это то, что в вас действительно растет. Это то, что действительно вы простраиваете. Это что-то конкретное. Знаете, невозможно сделать всех счастливых сразу. Все человечество, да? Можно взять отдельного человека, который рядом с собой находится. Невозможно переделать все дела сразу. Можно планомерно, по чуть-чуть делать какое-то конкретное дело и на этом вырасти еще больше. Вот это конкретика логоса и логическое правление именно работает на мелочах, строится и проверяет на мелочах, потому что это тот этап, который кладет начало всему. Дальше иерархия – это уже некие соотношение того, что мы накопили. А накопленность у каждого настолько индивидуальна, что значима каждая мелочь. Не хватает какой-то мелочи в сердце для проявленности вашего слова Отца? Логос не включится. Нужно конкретно сделать какое-то дело. Конкретно какое-то преодоление сделать. Что-то, какой-то смысл найти. И тогда логос включается. И мы говорили о том, что мы как бы стремимся не возжигаться там по конкретным огнем, да, потому что это моментально как бы оценивает логически все наши накопления. А в чем ты проявил логоса, а в чем нет? В чем конкретно ты совпадаешь со своим словом Отца, которое в тебе проявлено? А в чем ты далеко-далеко или ушел, или заблудился, или запутался, или даже не проснулся еще? Вот в этом смысле как бы логоичность, она предполагает, что сначала вы накопили для себя объем потенциала, а дальше начинаете применять это вовне для других. Логос – это всегда тот, кто своими эманациями поддерживает окружающее, простраивает окружающее. Почему? Потому что идет уравновешивание сердец. Вы общаетесь с человеком, который чего-то достиг, что-то преодолел то, чем вы сейчас работаете. Вот как узнать, как решить проблему какую-то? Мы ищем человека, который это прошел, с ним общаемся. Наши сердца уравновешиваются. И все его накопления высокие передаются нам. Мы поговорили, и даже, может, еще и не помнит ничего. А уже легче стало, уже приятно, что человек это может. Уже вы подзарядились этими огнеобразами. Дальше можно ходить, это долго усваивать, и что-то из этого выйдет. А тот, с кем вы общались, человек, взял вашу сердечную насыщенность. Если он легко эту проблему решил, для него ничего не стоит труда переработать то, что он взял. Если какие-то ваши накопления составляют для него сложность, он будет, то есть, знаете как, если две проблемы стыкуются, и для одного проблемы, и для другого, они усиливаются, он будет это перерабатывать. Поэтому логос помогает преодолеть негатив окружающим тем, что он сам зашел, и он уравновешивается с окружающими и берет от них все, чего им не надо, отдает все, что он эманирует. Мы не можем эманировать то, что не созрело у нас. То, что нужно только нам. Мы можем эманировать то, что уже готово, что родилось. То есть, что вам уже не нужно, по большому счету. И знаете, каждый дает то, что ему не нужно. Но у одного это более качественное, у другого менее качественное. Некоторые, почему я так говорю, я утрирую, понятно, да? Значит, не нужно. Некоторые боятся отдавать. Ну, энергии тратят, ходят тут всякие, да, вопросы задают вообще. Вот в этом смысле человек не понимает, что то, что уже сложилось, его надо поскорее применить, его надо отдать тем, чтобы новое начало развиваться и проявляться. И если вы не можете это отдать, это значит, оно еще не сложилось. Если это сложилось, вы уже не потеряете на этом, вы наоборот зарастете тем, что отдадите. Поэтому никогда не надо бояться тех, что у вас заберут что-то вам необходимое. Это невозможно. А если цепляется такой прилипало в эфир, который забирает, это означает, что вы, естественно, не отдаете. И он цепляется на вашу закрытость для того, чтобы пробить эту закрытость, и для того, чтобы прожили вот этот вот момент отдачи. А затем, прожив, включились в этот процесс. Естественно. И логичность каждого из нас способствует тому, что мы выходим из глобуса. Мы преодолеваем глобусные варианты развития. Поэтому мы говорим, что ученики живут вне глобусно. Ну, что это значит? Глобус формирует ситуации, которые подталкивают человека к тому, чтобы он осознал свое предназначение в жизни, свою миссию, сделать что-нибудь полезное, логос глобуса. Если человек уже это осознал, уже сделал, он и так эманирует полезное и нужное, и он становится рядом с логосом глобуса. Его нет необходимости подталкивать, ну, либо он переходит в более высокий. Но как бы, если ты уже становишься логосом, логос на тебе растет, то это выход из глобусов как таковых, потому что более высокие глобусы – это все равно более высокие ограничения. Когда человек эманирует, ему уже не нужны ограничения. Он уже сотворяет и применяет, ну, функцию отца сотворения. Именно с пятерочки начинается вот это сотворение. Поэтому, ну, не нужно недооценивать возможности нашего сердца, ценности сердечных накоплений. Только этим живет логос. Если сердечных накоплений нет, а разум замучен, накачан, я не знаю, как там замудренный простроен, он давит человека. Он просто является, ну, как бы потенциалом, который не применяется, нет энергии, чтобы его реализовать. Потому что насыщенности сердца соответствующей нет. Нет любви, а мудрость есть. Значит, человек не отдает то, что у него накоплено. Поэтому логоичность – это всегда сердце, это силы, которые накопило сердце в расшифровке смыслов и преодолении трудностей. Таким образом, вот последовательно каждый из нас проходит эти четыре этапа. Универсально образующие силы, насыщенность сердца, образ типов формирования и становление логоса. Четвертый вариант. И миновать этот этап никому невозможно. Для того, чтобы дальше взойти в учителя, в владыку, ну, аватара и так далее, а обязательно нужно пройти этап логоичности. И логоичность у нас начинается именно тем, что мы как бы начинаем свободно эманировать накопление сердца, исчезает страх. Вот, как говорят, логоическая книга возникает у человека впервые, когда он начинает созидать и когда он преодолел чувство смерти. Вот, что такое смерть? Смерть, ну, боязнь смерти. Страх, когда в сердце недостаточно сил накоплено. Если в сердце сил достаточно, все равно, что жизнь, что смерть, главное применить эти силы. И тогда наступает свобода. Тогда для логоса главное созидать, а не итоги, которые для него будут. Так, вот сейчас тот огонь, который вы проживаете, такой специфический, такой тягучий, огонь логоического правления. Логоическое правление — это как некие ворота. Ты подходишь к ним, проживаешь видимую стену. Она всегда требует, чтобы активировался какой-то потенциал, и вы вошли в это. Вот по мере семинара, может, проживали несколько пиков таких, подходит, вот как, буквально вот сюда здесь формируется, и дальше либо вы перестаете слушать и думать, либо вы собираетесь, преодолеваете, и становится легче, вы выходите на следующий этап. Вот эта специфическая такая технология логического управления, она даже в течение самого семинара проживается. И это естественно, поэтому как бы само преодоление идет уже на этом семинаре. Давайте мы подошли к первой практике. Войдем в огонь логоический. Огонь 13-го синтеза фа, точнее. Логоический чуть позже найдем. Вспоминаем, что мы стяжаем количество огней метагалактических 64 и универсальных по 16 на каждое присутствие. Да? Значит, 16 на 5 получается 80. 80 плюс 64 – 144 огня. Эти огни потенциализируют весь 13-й синтез для того, чтобы по итогам мы стяжали сердце метагалактического проявления. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Мы возжигаемся нашими синтез 32 рицами, 16 рицами и 16-ричным синтезом фаца метагалактики в нас. В этом огне мы синтезируемся с фа-владыками Кутхуми и Фаим, единого проявления. Возжигаемся их огнем и проявляемся всей группой на 248-м вышестоящем едином присутствии в зале Дома Фа Отца Метагалактики, пред фа-владыками. В форме чела. Синтезируемся с фа-владыками Кутхуми и Фаим. Возжигаемся их огнем. Расширяем наш хум из нас вокруг нас. Синтезируемся с хум фа-владык Кутхуми и Фаим. И возжигаясь огнем дома Фа, насыщаем этим огнем наш хум. И возжигаемся огнем 12-го синтеза Фа, просим Фа-владык Кутхуми и Фаим, с стяжать огонь перехода, стандарт 13-го синтеза ФА. И возжигаемся этим огнем. Проживая в зале ФА Владык насыщенность хум, а на физике насыщенность сферы вокруг нашего тела, сферы дома отца каждого. И в этом огне мы синтезируемся с Отцом метагалактики единого проявления. Проявляемся на 256-м вышестоящем едином присутствии в зале Отца метагалактики. Становимся пред ним. Синтезируемся с Отцом метагалактики. Возжигаемся его огнем, синтезируемся с хум фа отца метагалактики, стяжаем, возжигаемся фа изначальным огнем. И возжигаясь огнем отца, просим преобразить каждого из нас и синтез нас на стандарт 13-го синтеза фа. И синтезируясь с хум фа отца метагалактики, мы стяжаем 64 огня метагалактического проявления в синтезе 64 метагалактических присутствий и 80 огней универсального проявления. В синтезе 80 универсумных присутствий. И синтезируя с Отцом метагалактики, мы стяжаем 144 огня стандарта 13-го синтеза ФА. И возжигаемся универсумным огнем 13-го синтеза ФА, охватывая наш ум в объеме зала по отца метагалактики и входя в практику единого огня по отца метагалактики. Проживая на физике насыщенность этого огня в наших ум. И синтезируя огонь дома ФА и огонь ФА отца метагалактики в синтезе 144 огней 13-го синтеза ФА, мы возжигаемся цельным огнем ФА отца метагалактики. И входим в огонь 13-го синтеза ФА. И эманируем этот огонь из нас. И мы благодарим ФА Отца Метагалактики, Павладыку Тхуми Фаи, возвращаемся в физическое присутствие и весь стяженный огонь эманируем в дом ФА отца метагалактики, 28-й дом ФА, дома ФА отца каждого из нас. И выходим из практики один.
Вот тот
огонь, который включился при обсуждении, при проявлении тематики логоической, он является достаточно новым для человека. И в принципе это логоический огонь, который раньше человек мог проявлять только в коллективном режиме. А логоический огонь — это огонь матери. Терочка — это мать. И раньше мать проявляла коллективную церковь. Войти в логоический огонь человек мог только во время служения в коллективной церкви. И именно поэтому не было равновесия и равнозначности между отцом и матерью. Мать всегда воспринималась, они восходили неравномерно. Мать была проявлением тьмы. То есть это та тьма, которую необходимо было преодолеть светом иерархии. И мы говорим о том, что церковь, там было понятие святых. Да? Святые – это отдельные люди, которые накопили в себе свет и смогли преодолеть тьму. А все остальные только восходили в это. И поэтому можно сказать, что само понятие церкви – это понятие логоическое, это понятие логоса. И само слово «Господь» означает «логос». Поэтому, когда вы говорите «О Господи», что часто у нас по привычке получается, мы обращаемся тем самым к логосу. Сам принцип женский, связанный с энергией, с материей, во время трудностей, как правило, человек обращается и говорит это. Именно для того, чтобы увидеть свет, понять решение этой ситуации, получить силы на решение. Как мы, это традиционная фраза, «Господь, дай нам силы», да? Что-то такое. Ну вот фактически один к одному на те преодоления, которые мы встречаем на пути, мы просим у логоса сил. И пока эти силы были доступны только коллективно, человек был до конца не свободен. Дело в том, что у нас высшая душа состоит индивид, дальше идет личность, индивидуальность и эмотичность. Да? Помните, мы вначале. Так вот, личность, индивидуальность и эмотичность, они регулируются самим человеком. А индивид, мы говорили, это инстинкты матери. Вот все, что заложено в индивиде, это было неуправляемо. Что это означает, в принципе? Вот кто работает с энергией, тот знает, экстрасенсы знают, что, в принципе, часто самим источником энергии является тьма. Вот если экстрасенс, работая, недостаточно умеет пережигать и преодолевать, он часто набирается всякого негативного. Если он не видит того, с чем он работает, смыслов, он может, сам не зная того, подключиться именно к этому негативному источнику энергии. Потому что часто энергия производится самим вот этим вот непроявленным светом, основанием. Энергия – это вся материя. Мать – это все, что нас окружает. Проявленный свет, непроявленный. И когда это копится, на этом складываются инстинкты. Инстинкты матери. Выживание, там, любые человеческие. Прокормить себя, защитить и так далее и тому подобное. И очень часто, если человек не обладает собственным огнем логическим, а раньше так и было всегда, то эти инстинкты сильнее его. Попадая в сложные ситуации, ни личность, которая выживет, ни индивидуальность ничего не может сделать. Потому что с этой энергией может приходить какая-то сущняга, что-нибудь еще, которая просто начинает эту высшую душу руководить ей, да, управлять как ей угодно. И только в коллективном огне служения в церкви раньше это можно было преодолеть. Буквально год назад удалось войти впервые в логоический огонь группе. Это вот в Минске случилось, когда группа сама смогла проявить индивидуально каждый человек, ну, группа в целом, огонь Логоса. Это тот огонь, в котором ни одно темное существо, ни одна сущность жить и находиться не могут. Потому что огонь Логоса преодолевает тьму как таковую. И именно с этого момента стало возможно восхождение и естественное развитие матери наравне с отцом. То есть мать преодолела, ну, человек для себя преодолел вот эти накопления матери, да, и мать получила возможность через людей проявляться наравне с отцом, скажем так, да. Мы не говорим о матери как там у нее, мы говорим о том, что через нас это стало возможно проявляться. И в четверице управления у нас идет 32-я позиция по отец метагалактики, потом по мать метагалактики, а дальше идут аватары и логосы. Ни дочери, ни сына там нету. Да? Почему? Потому что логосы преодолели понятие дочери, и логосы помогли матери зайти. Задача логосов – помочь матери зайти. Задача аватаров – поддерживать отца. И только в четверице метагалактики у нас есть отец, мать, сын и дочь. Да? А когда сын и дочь преодолевают свои начала, они становятся аватаром и логосом поддержки отца и матери. И в четверице мать на первой позиции иерархически ниже сына и дочери, а фа управление, фа мать метагалактики на второй позиции наравне с отцом управляет метагалактикой. Так было не всегда. Вот это восхождение матери, оно буквально в последнее время, ну и матери планеты, и матери метагалактики активировалось именно тем, что преодолели коллективное церковное начало. Почему? Если преодолеть тьму можно только в коллективном начале, значит каждый человек не свободен. Это ведет к стадности, да? Иначе никак развиваться невозможно. Почему очень и, ну, и вот такое проживание тяжелое? Дело в том, что человеку нужно еще суметь проявить этот логоический огонь, возжечься. Логоический огонь плавит в нас все негативные накопления. Вот поэтому вам сейчас так тяжело в том числе. Да? И поэтому он является специфическим. Очень долгое время он был недоступен человечеству. Мы были учениками иерархии. Иерархия выше, но у иерархии совершенно другой огонь. А логоический огонь. Больше всего темные боятся логоического огня. Все эти существа, сатана, сатана, истина, женская истина, материнская. Они все опасаются именно этого огня внутри человека, потому что тогда ни одна из вне к вам не может подойти сущность, а все, которые вы растите, они этим огнем переплавляются. И вы это проживаете. Ну, как бы, тогда возникает вопрос, расти дальше или не расти? И что вообще с этим делать? Для того, чтобы этот огонь возжегся, у вас должно быть накоплено достаточное количество сил, достаточное насыщенное сердце и достаточная способность эманировать вашу сердечную насыщенность. На это включается логосность. Вот фактически с самого начала семинара вот этой накруткой вы можете прожить, как эта эманация у вас включается и как это работает. Далее в практике мы выйдем на контакт с логосом планеты, возожжемся. Сейчас особые трудности это уже не представляет. Это впервые всегда трудно, да? Сейчас эти практики свободно делаются. И попробуйте прожить. Мы будем уравновешиваться нашими силами с логосом планеты. Вот сначала активируйте свои силы накопленные за все ваши преодоления воплощения, да? Все, чем вы сильны, и затем уравновесимся с логосом. И попробуйте прожить его силу. И через это дальше пойдем в практику огня. Плюс будет такой момент. Все сердечные накопления, которые являются для вас ненужными, неадекватными, каменными, так сказать, знаете, какие-то старые обиды, которые силы не дают, а мешают, мы их будем выдавливать этим огнем. Практика. Выдавливать и сжигать. И по итогам вы еще сможете посмотреть, какая логаричность у вас растет. Прожить это. Потому что сейчас это уже реально. Вот если раньше мы об этом говорили, это было теоретически. Вот в предыдущей эпохе вообще даже в контакт с логосом Земли, планеты Земля, никто не мог вступить. Это было ого-го как. А сейчас мы говорим, что уже у нас стяжают логоса, восходят в это, право такое получают. Поэтому и огонь становится все более проживаемым, чуть ли не пощупать можно. И вот это проживание внутри, распирание некого, такого вот до плоти, до ключицы или до подбородка в объеме грудной клетки, вот это и фиксация логического огня. Сейчас попробуйте в практике вот это попроживать. Практика. Зажигание логическим огнем. Кстати говоря, вот меня попросили, в Донецке это было, сложно слушать большие отрезки на диске. Плеере. Просили выключать и включать. Если вам нужно перед практиками, в принципе, тоже могу сделать. Это зависит от того, на чем вы слушаете. То есть я знаю, что на диске там невозможно вперед, назад, ничего подвинуть. Да? Трудно, да? Ну, значит, пока, если нет таких особых пожеланий, будем по-старому действовать. Настраиваемся. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся нашими синты с 32 рицами или синты с 16 рицами. И 16-ричным синтезом фа от саммита галактики в нас. В этом огне мы синтезируемся с фа владыками Кутхуми и Фаин. Возжигаемся их огнем и проявляемся на 248-м вышестоящем едином присутствии в зале дома фа от саммита галактики пред фа владыками. Синтезируемся с фа владыками Кутхуми и Фаин. И возжигаемся огнем 13-го синтеза фа. Возжигая в нем 144 универсумных огня. И проживая насыщенность этого огня в нас. В этом огне мы синтезируемся с фа отцом метагалактики. Проявляемся на 256-м вышестоящем едином присутствии всей группой нашей. Становимся перед отцом, синтезируемся с фа отцом метагалактики. Возжигаемся его огнем. Возжигаемся огнем 13-го синтеза фа и цельным огнем фа от саммита галактики. И в этом огне посмотрите на зал отца, посмотрите на отца. Огонь 13-го синтеза – это огонь видения. Он лучше всего активирует видение. И в этом огне мы синтезируемся с логосом планеты Земля Фа. В зале Фа от саммита галактики вы можете видеть рядом с отцом
достаточно высокий молодой мужчина средних лет в светлой одежде сделал шаг, несколько шагов вперед, улыбается. Синтезируемся с логосом планеты Земля Фа. Возжигаемся его огнем. И стоя рядом с ним, начинаем эманировать все наши универсально образующие силы из нас. Все силы нашего сердца эманируем в зале Фа Отца Метагалактики. И проживаем насыщенность вокруг нас. Вот можете посмотреть, в сиянии стоит логос. Когда мы начинаем эманировать силы, мы входим в такое же сияние. И теперь мы уравновешиваем нашу силу силой логоса планеты Земля Фа. Синтезируемся с его силой и уравновешиваемся его силой в нас. И проживите, изменилось у вас состояние, другим оно стало. И эманируем эту силу из нас. И далее мы синтезируемся всем сердцем нашим с логосом планеты Земля Фа и уравновешиваем наши сердечные накопления, прося освободить нас от всех неадекватных накоплений сердца. Возжигаемся огнем Фа Отца Метагалактики. И этим огнем выдавливаем из наших сердец, только из сердец, все ненужные, старые и неадекватные накопления, каменные накопления. И возле вас собирайте их, независимо от того, что это будет. Камни, какое-то дерево, это может быть что-то полуживое, все, что вам мешает, ненужное, выдавливается огнем Отца и сохраняется в огне рядом с вами. Индивидуально каждый может попросить Отца помочь ему, Фа Отца Метагалактики, чтобы это вышло из вашего сердца, и попросить прощения в случае необходимости. И сердца наши заполняем огнем Отца и огнем Логоса. Уравновешивая все наши накопления сердечные с накоплениями сердца Логоса. Просто просканируйте свое сердце. Сияет оно изнутри огнем, так же, как сердце Логоса. Так же легко ему, и оно насыщено любовью. Либо где-то осталось еще что-то тяжелое, ненужное, мешающее вам. В этом огне вы всех прощаете и вас прощают. А теперь активируйте ученический меч и отсеките все, что рядом с вами вышло из вас, от вас. Просто проведите между вами и этими накоплениями. И возжегшись огнем Фат Саммита Галактики, сожгите все это. Чтобы даже пепла не осталось. Полностью все сжигается огнем. Вот сейчас посмотрите, мы в едином облаке огня и сияния. В равновесии сил и накоплении сердца с Логосом. И в этом огне мы синтезируемся с Логосом планеты Земля Фа. И развертываем весь синтез наших образ-типов. Просим Логоса планеты Земля Фа вскрыть наш стиль поведения, действия в жизни в некий цельный логоический образ, чтобы увидеть его. И перед каждым из нас синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики, эманируем огонь, и перед каждым из нас проявляется зеркало. И стоя в зале перед зеркалом, вы эманируете все ваши привычные наработанные образ-типы и смотрите, в какой единый образ логоический вот эта энергия вокруг вас складывается. Вы это можете увидеть как образ вашего тела. Вы можете увидеть, как на фоне вас какие-то события, образы происходят. Это также проявление вашей логоичности. Вот попробуйте достичь цельности в эманациях. Не прячьте ничего от себя. Все ваши образ-типы наработанные в синтезе. Какой логос растят вас? Посмотрите на это. Ну а теперь мы благодарим Фат Саммита Галактики, отдаем зеркало. Оно растворяется и просим Фат Саммита Галактики снять с нас все наши стили, поведения, реакции и действия, образ типов предыдущих эпох, которые не соответствуют новому огню и новой эре. И огнем Фат Саммита Галактики преобразуем, сжигаем все ненужное в наших образ-типах и выводим это из нас. Можете целые линии жизни отдавать, если они не нужны вам. Линии жизни поддерживаются огнем. Если это устаревшие линии, мешающие, отдавайте их полностью. И далее, синтезируя с логосом планеты Земля Фа, мы просим развернуть в нас всю нашу логоичность и развернуть логоса каждого из нас. И синтезируя с Фа Отцом Метагалактики, мы стяжаем огонь логоса в каждом из нас, возжигаясь этим огнем. И начиная процесс созидания и реализации накопленного слова Отца в нас. Пережигая этим огнем все ненужное и все мешающее реализации логоса в нас. А теперь, синтезируя с Фа Отцом Метагалактики, попросите каждому из нас показать ту ситуацию или тот образ, с которым в первую очередь нужно вашему логосу работать, над чем ваша логоичность начнет взрастать. И держим этот огонь, держим эту логоичность, эманируем ее из нас. Так, чтобы вы прожили, она достигла максимума. И вот пройдя через определенный пик, она начинает легче эманироваться, и логос включается. Есть. В целом, в среднем, в группе такой рубеж. Фройден. Синтезируемся с Фаотцом Метагалактики, благодарим его. Синтезируемся с Логосом планеты Земля Фа, благодарим его. Благодарим Фа, Владыку Тхуми Фаин. Возвращаемся в физическое присутствие и эманируем логоический огонь в дом Фаотца Метагалактики. Представляя себе объем дома и проживая ответ, фиксируя логоичность нашу в доме Фаотца Метагалактики. Эманируем 28-й дом Фа. Представляем себе эту сферу, объем дома во всех присутствиях. И в дом Фаотца каждого, фиксируя логоический огонь в оболочках дома Фаотца каждого и простраивая соответствующие условия в нас. И выходим из практики Амин.
Ну, вот, собственно говоря, в целом в группе этот огонь проживается, есть даже определенное такое преодоление. И как произошло, вот если здесь вы чувствуете, вот в этом месте так выворачивает наружу концентрация, вот это та насыщенность огня. Значит, ну, что хорошо мы сказали, огонь, хороший огонь, жжет все ненужное, его все боятся, помогает нам преодолевать тьму не только внутри нас, но и вокруг нас. Но что же суть этого огня? Что же он из себя представляет? Значит, вершина логического огня – это принцип совершенной любви. И задача наша в этом огне – достичь совершенной любви в нашей эманации. Чем отличается совершенная любовь, несовершенная, да? Вот еще попробую определить, какая. На самом деле, та любовь, которая накапливается в нас по максимуму, это как раз и есть та любовь, с помощью которой мы можем преодолевать все окружающие негативные проявления. И эта любовь накапливается внутри человека, прежде всего, в нем самом. В этом огне растет сила этой любви, сила, которая может распаять любой негатив. Вот как преодолевается негативная ситуация обычным человеком? Входя в нее, он ищет смыслы, там, разбирается, отношения вырабатывает, силы на этом получает, то есть, ну, как-то растет на это. Как преодолевается негативная ситуация логическим огнем? Входя в эту ситуацию, вы расширяете объем своего огня и любви на эту ситуацию и силой накопленной любви переплавляете весь встречающийся вам негатив. Вы просто распаиваете этот негатив на атомы. И дальше сила вашей любви уравновешивает вас и окружающее. И вместо того негатива, который был в окружающем, устанавливается та сила любви, которую вы накопили. То есть вы обмениваетесь с окружающими накопленной силой любви и ею сжигаете в все негативы окружающие. Вы скажете, как вот теоретически это, да? С другой стороны, может быть, каждый из нас проживал хоть раз в жизни такое чувство. Когда у вас много внутри любви и силы, вы встречаетесь с каким-то препятствием, вы вместо того, чтобы на него активироваться и с ним как-то взаимодействовать, вы просто берете его вот так вот в целом, охватываете, и человеку, который злится, сердится, вместо чтобы отвечать на него, вы начинаете ему дарить любовь. При этом парадоксально бывает реакция, обычно, если человек это проживает, он начинает там, плакать, например. То есть обратная идет совершенно реакция злой агрессии, потому что, в принципе, любая агрессия, любой негатив – это нехватка любви, недостаточная накопленность любви и энергии. Энергия – это все, что нас окружает. Любая материя. Любые проявления там, нашего благополучия с материнской точки зрения, энергопотенциала, радости какой-то, это все энергия. Вот там, где ее не хватает, там есть негатив. Если у вас этого достаточно, вы можете поделиться этим и любой негатив этим женщинам. Вот так на самом деле просто. Поэтому в ответ на действия какого-то закрытого человека, если вы начинаете наравне с ним по-человечески разбираться, то вы для себя ищете силы. Если вы логически с ним действуете, вы помогаете ему восходить, пережигаете его потенциал. И этим огнем логосы поддерживают людей в жизни. Когда человек болеет, когда ему плохо, когда он просто живет, не думая, что он делает, именно логос своим огнем совершенной любви поддерживает в нем жизнь. Именно исходя из любви строит ему те ситуации, чтобы он становился мудрее, лучше, совершеннее и так далее и тому подобное. Потому что когда в вас это включается, вы начинаете видеть, как вы формируете ситуацию, берете на себя ответственность, и нет того негатива, который логический огонь не мог бы пережечь. Вот и все. Все зависит только от уровня вашей накопленной любви. Совершенно. На этой радостной ноте мы объявляем перерыв.
Сейчас 12:00.